Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня у нас в гостях игумена Еротиида, настоятельница Николо-Сольбинского монастыря, который находится недалеко от Переславля-Залесского. Матушка уже принимала участие в нашей программе, но, к сожалению, по техническим причинам у нас получился не очень хороший звук, не очень качественный, и мы получили от вас просьбу еще раз повторить, записать, вернее, с матушкой Еротиидой запись беседы, чтобы лучше это все услышать. Мы вашу просьбу выполняем, обратились к матушке, и матушка очень любезно согласилась еще раз приехать в Москву, а это, повторюсь, не самая ближняя дорога. Матушка, здравствуйте. И мы очень благодарны вам за то, что вы на нас не обиделись, за то, что у нас не очень качественно получился звук, и что вы нашли возможность сюда приехать еще раз.
Я благодарна за такую возможность.
Спасибо, Господи. Спасибо вам. Матушка, я предлагаю немножко по-другому построить нашу программу, нашу беседу. Я предлагаю сначала нам с вами поговорить о тех замечательных программах социальных и, я бы сказала, даже государственных, которые сейчас развиваются у вас в монастыре. Ну, во-первых, давайте начнем с того, расскажите нам, что за такой приют у вас при вашем монастыре, откуда взялись эти девочки. Знаете, всегда спрашивают зрители, ну, это понятно, естественное любопытство такое, видят детей маленьких, говорят, господи, откуда они там в монастыре, там девочки эти маленькие вдруг свалились, вообще делали это монастыря? Заниматься с детьми, когда вроде бы уходят от мира, уходят монахи, монахини, чтобы молиться, наоборот, не видеть мира, а тут и дети еще. А как родилась эта идея, откуда они взялись?
Мы не думали, что приют должен быть или что должно быть там. И вообще, когда мы приехали на это место в 1999 году, и увидели, где нам вообще предстоит жить и подвязаться, я вообще задумалась и думаю, а в чем же состоит воля Божья? Потому что, будучи первой насильницей Толкского монастыря, вот через меня проходили эти трудности, которые связаны с возрождением обители, и я знала, что, понимая, что это можно сделать один раз в жизни, вот как бы...
Поднять из руин монастырь, да?
Да, вот такое сделать. Ну, есть у нас святители такие, подвижники, которым Господь дает и больше монастырей построить. Но это очень событийно, это сложно очень.
Но это построить. Вы же получили совершенно разрушенный монастырь. Ну, то есть, да, наверное, легче строить даже с нуля иногда бывает, чем возродить то, что получил совершенно в жутком состоянии.
Мы приехали на свалку, можно сказать. Да еще вот в этой глубинке, 70 километров от Переславля-Залесского. Это небольшой городок Переславль-Залесский. Также и до Углича 70 километров. Вообще место расположения монастыря в центре Золотого кольца, если смотреть по карте. Но удаленность от городов, от цивилизации, поэтому был такой вопрос у меня. На самом деле, можно ли здесь построить что-то, зная уже, какие трудности связывают именно с возрождением, со строительством. Сложно очень экономически. Вот. И тем более не было никаких коммуникаций, ни телефонов, ни дорог не было, ни машин. И на этом месте обосновались бомжи. Конечно, я подумала, что без воли Божьей, конечно, ничего не бывает, но в чем состоит воля Божья? Неужели здесь есть потребность и необходимость построить монастырь? Куда и зачем меня послали, и благословила священноначалие? Но если это случилось, произошло, значит, есть воля Божья. И я думала, что же Господь хочет?
Если... Я вас перебью. Но вы же пришли в монастырь, который в советское время не пустовал. Там же была больница психиатрическая. То есть были здания, были дома. Как же получилось, что вы пришли на свалку? Что же с этими домами произошло? Они же были такие крепкие, наверное.
Да, не было никаких крепких домов. Был один корпус единственный, который уцелел, и один храм успенский. Остальное все было разрушено. Груды были просто даже...
Это уже в советское время, да, происходило?
Да. И, конечно, поэтому и закрыли психиатрическую больницу, что нецелесообразно было туда вкладывать государственные деньги.
Вот так.
Не было ни отопления, ни воды. Провода волочились по земле между линиями, между столбами, где проходили высоковольтные токи. Это было очень страшно, конечно. И персонал психиатрической больницы, он остался никому ненужные люди. Они остались без работы. Дома у них были уже ветхие, даже не дома, а у них были такие бараки. И каждый подъезд называлась квартира. Квартира состояла из комнатки из одной и предбанечка. И вот так жили семьи. Но у них уже разваливалось все. И, конечно, ситуация была очень жалко, потому что дрались, ну, пили, дрались, резались, кричали. И мы оказались вот в этом вот самом месте. И думаешь, а до меня же было 5 настоятельниц. Я 6-я оказалась за год. Вот пока меня назначили, ну, невозможно было с места сдвинуть, потому что было очень сложно и тяжело, и негде было даже укрыться от этих от погодных условий.
Вот, поэтому... Трудно представить просто. Трудно представить.
Да, это было 1 февраля, когда мы приехали, 1999 года.
А с кем вы приехали? Сколько было насильниц?
С 3 девочками, которые изъявили желание вообще-то возрождать монастырь. Я их даже отговаривала, потому что я им говорила, вот если ваши родители узнают, что вы вот сюда приехали и хотите вообще здесь оставаться, могут быть неприятности, потому что здесь условий никаких нету. Они говорят, нет, мы хотим. Я говорю, здесь...
Подвижницы.
Да.
Это просто...
Одной 16, другой 17, ой, третий 18 лет. Ой. А мне было 32.
Ой.
Вот. И они говорят, нет, мы хотим. Мы знаем, как ведется сельское хозяйство.
Ага.
Наши родители помогут. Мы не боимся. Ну, в общем, они так и остались. Конечно, было страшно. Но я подумала, что же Господь хочет. И вскоре, оглянувшись, что в округе, я поняла, что Господь хочет, чтобы мы оказали помощь тем людям, которые оказались вот в этой ситуации. На них не распространялись те блага цивилизации и льгот, которыми пользовались горожане или люди из поселков. Машины не ходили, автобусы не ехали, просто очень глухие места. Там до сих пор, там вообще-то дикие звери, охота, ягоды. Ну, благодаря тому нет худа без добра, как говорится, благодаря вот этой психиатрической больнице, чтобы все ее обходили стороной и боялись проходить мимо, сохранился нетронутым лес. Дикая природа сохранилась, и это очень хорошо. Но когда на тот момент, когда мы приехали, я задумалась, я поняла, что людей надо ободрить, надо оказать помощь. Ну, стала знакомиться вообще-то с миром, беседовать с людьми, ездить по делам монастыря. И для меня стало ясно, что не только наши местные жители находятся в безвыходной ситуации, но и горожане, даже самой славной Москвы, они терпят своеобразные трудности. Очень большие трудности, конечно, у них другого плана трудности, но также, как и тем, что вокруг нашего монастыря находится, но тоже нуждаются в благодатном таком вот, благодатной поддержке. Очень нуждаются вообще-то в том, чтобы поделиться со своими душевными состояниями. Много чего не знают о вере, о Боге, о церкви. Вот. И поэтому мне приходилось ездить и беседовать с людьми. Я очень много слышала таких вот, ну, скорбей. Вот. И я поняла, что монастырь надо строить. Будет монастырь или не будет, мы не знаем, потому что это требует очень больших вложений. А в наше трудное время и вот такое глухое месторасположение построить монастырь – это крайне сложно. Поэтому первым делом я поняла и сочла необходимым подать руку помощи людям. Это был первый наш шаг вот, в жизни вот этого нового уже возрождающегося монастыря. Мы стали делать праздники именно для людей.
Какими же силами вы делали праздники?
А вот я приеду, знаете, да. Что-нибудь привезу. На перекладных, кто что даст. Приеду, и мы сделаем, вот все вместе приготовим еду, да, собирали местных жителей или разносили им по домам покушать. Когда уже со временем я знакомилась с людьми, кто-нибудь приедет в праздник и там песни какие-то споет, или какой-то рассказ скажет, или вот общая молитва. И людей это очень ободряло, и как-то дух поднимался. И было очень радостно, потому что вот эти праздники, именно они были благодатными. И мы видели, что людям это необходимо, что это сплачивает людей, что они очень рады, ждут этих праздников, передают друг другу. Происходит знакомство разные, полезные. Стали, конечно, советовать, кто что может, вот, и все шло в дело. А потом стали появляться дети, мы делали и в храме накрывали столы даже. Уже дошло до того, что столько уже народу приходило в праздники, что мы не знали, куда, где накрывать. Помещений ведь нету, только в храме. И ночью готовим, накрываем все, пленками закрываем, накрываем. Горячие также укутываем. После креста снимаем пленки. Такой запах в храме стоит. Я думаю, Господи, прости нас, грешных, что нам делать? А потом еще деточки появлялись, хотят стишки рассказать, понимаете? Ну как можно запретить, когда у людей такой подъем и такая радость? И я думаю, ну Господь...
Ну это трапезная пришел. Часть храма.
Да.
Там же есть трапезная, да? Ну то она и трапезная часть.
А с другой
часть.
Стороны, вот знаете, как-то я очень боялась не переборщить вот это вот благодать, благоговение к святыне надо сохранить. Это не,
да,
от меня,
да,
зависело.
Конечно.
Я подумала, что же нам делать. И, конечно, первая мысль, которая мне пришла и меня как-то вот укрепила в верности решения, что Господь распялся за человека.
За человека, конечно.
Что нет больше той любви, если кто душу свою положит за ближнего своего. Поэтому вот вы меня спросили, как же у вас появился приют, и это же какое-то противоречие в какой-то степени, вот монашеской жизни. Люди идут в монастырь, вообще уходят от мира, а здесь, получается, встречают детей и занимаются такими вот праздниками, мероприятиями, и все. Но я хочу сказать, что, наверное, это... так вот промысел Божий, спасительный именно, работает, чтобы всем во благо было. Потому что, когда еще был святейший патриарх Алексей, не было такой практики, чтобы была социальная работа. А у нас это было с самого начала. И, конечно, я слышала в свой адрес критику, что за монастырь, там, что за монахини. Вот. Но я думаю,
что
не знаю.
Девочки,
да, я сказала так, я не знаю, какая я монахиня, не монахиня. как кто что скажет. Я не могу быть равнодушна к тому, что я вижу и что меня окружает вокруг. Я не могу не подать руку помощи тем, которые вот просто голодают, и они спиваются от того, что нет выхода, и они никому не нужны. Дети растут на их глазах и видят то же самое. Это невозможно равнодушно на это все смотреть. И поэтому мы вот так вот и начали заниматься социальной работой. Вот, но, думаю, вот людям надо помогать. И у нас эти праздники все больше и больше преображались, отшлифовывались. Потом у нас появились дети. В моем понимании точно так же было, что монастырь, особенно когда я сама была монахиней в монастыре, у меня такие были жесткие такие понятия, что батюшки, которые, например, строят храмы, много занимаются стройкой, я думаю, ну какой же он батюшка, молитвенник. Ну, мысленно так вот я думала, что ну хороший человек, ну служит, ну хорошо, но это ну не молитвенник, кто так вот занимается много стройками там. Также я не могла отнести вообще монашество, вот соотнести с таким вот социальным служением, с детьми. И вообще-то я думала, что если заниматься детьми, если Господу угодно, вообще у меня позиция такая уверенная была, и она и есть такая позиция, что надо вот искать волю Божию, что тебе говорят начальники, надо повиноваться и делать. И вообще-то искать волю Божию, чтобы Господу угодить. Поэтому я сказала так, что если это воля Божья, если так Господь хочет, я готова все делать то, что хочет Господь. Вот, я свою волю подчиняю воле Божьей. И если это надо, чтобы вообще-то воспитывать этих детей, если надо вообще-то помогать где-то что-то делать, я понимаю, что это призвание наше вот в том месте и в это время сложное, когда людям очень нужна опора и очень нужно тепло.
И детям особенности.
Да.
Да. Потому что, знаете, я вас перебью вот, по поводу упреков. У меня тоже, кстати, иногда так вот приезжаешь там, по долгу своей, по своему профессиональному, думаешь, вот там приют, еще что-то, школа, думаешь, господи, что за монастыри такие, молиться им надо, они все там с детьми, да, социальной работой. А потом я, кстати, как-то прочитала, уже даже сейчас не помню, в какой книге, оказывается, и в древних монастырях, в древности, в женской, была такая практика.
Да, были приюты.
Да, да, при монастырях, при женских были приюты девочек, такие детские приюты, где воспитывались сироты или оставшиеся без попечения, или в каких-то там чрезвычайно сложных ситуациях. Семья была так... Это же старо как мир. Мы же не можем думать, что в древние времена все были, жили замечательно, никто не голодал, не было пьяниц и так дальше, да, там у детей. Ну, оказывается, такая практика была.
Ну, и монастыри всегда подавали руку помощи, да, народу. Вот. Но я думала, что если дети, то у них должны быть условия, потому что они же впитывают с окружения и формируются, вот, благодаря тому, что они видят вокруг и чувствуют, и с кем общаются. Поэтому, когда были такие благодетели, которые нам говорили, мы вам поможем во всем, только с одним условием, если вы будете брать детей. Я не могла понять вот эту позицию, как это мы будем брать детей. Для детей нужен особый вообще-то мир, микроклимат, нужны специалисты, надо лечение им, реабилитацию, обучение.
Обучение
это ну, сколько лет мы занимаемся детьми, и постоянно мы улучшаем, усовершенствуемся. И я понимаю, что это не початый край, это до такой степени большая глубина и объем большой, что нельзя вот так говорить, что вот мы вам во всем поможем. Не может один человек или группа людей решать вообще всесторонние вопросы касательно детей. Это очень серьезно. К детям нужен комплексный подход. И мы не вправе лишать детей детства. Дети не виноваты в том, что они оказались, может быть, без родителей или с такими вот несчастными родителями. Поэтому у меня позиция
мама
была
пьет, папа
другая.
Пьет, и бабушка с дедушкой тоже пьют.
Угу. Но, знаете, вот вопреки всему моему понятию, вот оказались у нас дети, и что с ними делать? Я не знала, что, как к ним подойти и что с ними делать. Нам привезли вот сперва одна девочка, вот, а потом еще три. Это в декабре месяце, раздетые, понимаете, безродные. Что делать? Не знаешь, как подойти, во что одеть и как себя вести. Ну, конечно, я подумала, ну да, если это воля Божья, то нельзя же ведь ограничиваться тем, что их кормить, одевать. Надо формировать будущего человека. Да. И мы в ответе будем за это. Поэтому началась у нас вот такая вот деятельность по воспитанию, образованию детей. И это было вопреки моему желанию, там, прогнозам каким-то.
То есть само собой.
Само собой произошло. Вот. И вы знаете, я тоже думала очень много, размышляла над этим. И я осознаю и понимаю, что сестры, которые находятся в этом периоде жизни, когда дети на территории монастыря, когда какая-то социальная работа. Это для современного человека, особенно молодого человека, который вообще-то поступает из этого мира, ниоткуда, с другой планеты. А вот с этого мира, какой он есть, он, люди, молодежь, не готова вообще-то к чистому монашескому подвигу. Не готова.
А потому что если прорвалась связь времен, что называется. Порвалась
и связь
времен, как
времен
по Шекспиру.
И очень быстро шагают вот это вот современные технологии, которые заменяют вообще-то естественный образ жизни. Поэтому работа с детьми, оказание деятельная такая любовь к ближнему как-то переформирует человека. И через какое-то время человек учится, научается отказаться от своей воли. И наступает естественное такое состояние, когда человек уже готов молиться, осознавать, что такое монашество. Ну, тогда уже этих людей, этих сестер можно переселить на другой как бы образ жизни и дать возможность к развитию, монашескому развитию. Это очень помогает на сегодняшний день. Вот когда святейший патриарх Кирилл такую вот директиву дал, благословение, конечно, нам стало очень приятно и радостно. Вот. Ну, а касательно сегодняшнего дня, на сегодняшний день к нам очень много обращений отовсюду. Возьмите, возьмите, возьмите. Самые безвыходные ситуации, спасайте детей. А мы же знаем, что не только это касается вот детей, у которых нет родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день очень, конечно, недостаточно школ, где можно было бы дать ребенку хорошее воспитание, образование.
Да, боятся просто это, школы. Да,
это злободневный боятся, да. Вопрос, самый такой вот существенный вопрос.
Это правда.
У нас вот с Божьей помощью так получается, что, слава Богу, дети поступают вообще-то с комплексами никакие, очень быстро, через любовь, таинство церкви, через
девочки
творчество.
Причащаются, да?
Да, каждую неделю причащаются. Через творчество, которое у нас вот с помощью дополнительного образования они получают при монастыре, они очень быстро раскрепощаются, очень быстро они становятся на рельсы. И я хочу сказать, у нас троечников вообще нету. У нас нет троечника, у нас школа котируется на хорошем счету каждый год на золотые медалисты. Девочки поступают в институт, университеты, в колледжи. Вот. У нас уже внучки есть, которых также мы крестим. Вот. Ну, а дальше уже сейчас колледж открыт. профессиональный колледж.
Так, Машка, ну что, у нас осталась одна минута. Мы тогда не будем с вами говорить сейчас о колледже. Мы о колледже, о президентской программе, о гранте, который вы получили. Я предлагаю об этом поговорить уже в следующей нашей программе. Хорошо?
Спасибо, Господи. Вам тоже спасибо.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была игуменья Ретиида, настоятельница Николо-Сольбинского монастыря, который находится в 70 километрах от города Переславль-Залесский. И в следующей программе мы с матушкой продолжим наш разговор, продолжим рассказывать об этом замечательном, удивительном монастыре. Всего вам доброго. Жду вас каждую субботу. 13 часов по московскому времени.